Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. В этом выпуске в разделе «Наши современники» тувинский шаман.
Я считаю себя шаманом, да. Шаманом, который лечит звуком, пинями и бубнами. И мои поколения, политики, матери были очень женщины-шаманы.
В этом же выпуске памяти провинциального поэта. В Самаре умер Михаил Авдеев, не раз звучавший в «Поверх барьеров».
Альтов Брюсова носил потому, чтоб у Бука сбыть за 3 рубля. Все на портвишок и все из дому. Не в навар ведь, а поправки для. 2-3 тома, помню, мне досталось. Остальное по другим рукам. Так по тройку и расплескалось, и попало к нашим мужикам. Так и разошелся семитомник. Да один ли Брюсов? Боже мой! И Куприн, и Бунин, я-то помню. Брал трояк и говорил: «За мной!»
Ну, начнем с другой темы.
Имя Виктора Дувакина уже звучало в наших передачах. В течение 15 лет, начиная с конца 60-х, филолог Виктор Дувакин записывал на магнитную пленку устные воспоминания о русской культуре и науке первой трети 20 века. Сегодня вы услышите голос крупнейшего российского биолога Николая Владимировича Тимофеева-Рисовского. Дувакин записал его в Обнинске в 1974 году. Несколько слов о Тимофееве Рисовском. Он родился в 900 году, умер в 81-м. Генетик, один из основателей радиобиологии. Награжден многими академиями мира, медалями и премиями. В СССР, правда, не дослужился и до членкора. С 25 по 45 годы жил и работал в Германии. Дувакин записывал его не для радио, а для истории, так что качество записи, увы, среднее.
В 22-м году произошла очень существенная вещь. Мы, значит, вступили в личный контакт с тогда самой передовой генетикой, вот, Морганской группы, непосредственно через Меллера. Это один из первых старейших учеников Моргана, из так называемых 4 разбойников, Морган, Стертленд, Меллер и Бриджес. Меллер прилетел в Москву и привез культуру Дрожжевого, сделал нам несколько докладов. Он был, значит, у нас на обеих станциях, и на Звенигородской, и в Анниково, и были по этому случаю большие винопития, даже где-то Кольцов и в особенности Серебровский, где-то Соловчин, достал целый ящик шампанского системы «Абрау-Дюрсо». Великолепное шампанское и, конечно, спирт. Меллер действительно очень талантливый и интересный человек. Он позже, по приглашению Вавилова, 34-й, 35-й, 36-й год, 3 года провел здесь. Сперва в Ленинграде, потом в Москве. В Институте генетики и Академии наук у Николая Ивановича Вавилова. И потом в 36-м году удрал. В 37-м году ему бы уже, пожалуй, несмотря на американское гражданство, было бы небезопасно. Объект для генетических исследований должен достаточно быстро размножаться. Достаточно просто должно быть и дешево его культивировать. И достаточно легко должен скрещиваться. Я вот с одним объектом таким влип. Я прослышал про такую микролепидоптеру, моль, капустная моль. Великолепно разводится, сволочь моль. Жрет капуст, дешево и сердит. От яйца до следующего поколения максимум месяц. Значит, 12 поколений в год можно. Но это не дрозофил, дрозофил можно 25. Но извиняюсь, не при дамах будет сказано, размножаются они только в свальном грехе. Массовых культур. Если аккуратно парень тебе рассадить, муж, жена, ну, боже мой, ни гвоздя не получается. Эти мужики капустное море плюют на своих законных баб с высокой колокольни, но внимание, фонд презрения. А вот в свальном грехе, ежели банку напустить их целую сотню мужиков и баб, потом можно рассадить их по отдельности, этих баб, все они оплодотворены, яйца несут и все такое. Ну, такой объект, естественно, для генетики непригоден, коли мамаш-то знаешь, а папаш-то, как у современных, части современных советских детишков, папаша неизвестен. Умер Ленин, и решили какие-то начальствующие инстанции, что ли, изучать ленинские мозги. Для чего в Москве решили институт мозгов. И для этого был приглашен Оскар Фокт, знаменитый немецкий ученый, мозговик, не патологоанатом, а анатом мозга. И вот уже весной 25-го года, приехавший по делам вот этого мозгового института, обратился к Кольцову и к Тимашке с просьбой порекомендовать ему какого-нибудь русского генетика. А в Германии не было подходящего молодого человека. И Кольцов порекомендовал меня. У меня вот как раз уже пяток работ было печатных в Германии, в Англии, кое-кто, и в Америке генетики уже знали это мое имя. И Тимашка тоже, значит. Я против был. Я не поеду к Бутурманам, очень не нужны. Тогда сам Тимашка стал меня уговаривать, что Николай Владимирович, это, так сказать, миссия почетная. Принято было, что мы к немцам учиться ездили все время, а тут они приглашают вас учить их, заведовать лабораторией генетической. Как же можно отказываться? Ну, в общем, говорили. Но тут не обошлось, конечно, без некоторых таких комических штук. Мне Фокт предложил оплатить мой переезд в Германию. Я же был настроен барственно. Это барственность, особливо финансовая, во мне сохранилась и до сих пор, даже когда у меня денег уже нет никаких. Конечно, отказался. С какой стати немцы мне будут дорогу оплачивать, я решил. Оказалось, что, во-первых, нужно одеться и обуться. Дело в том, что у жены еще какие-то старые перешитые платья были. У меня же к тому времени были бывшие когда-то синими, очень старые казацкие полугалифе, затем так называемые танки. Когда-то я в гражданскую войну еще отбил у белых пару английских военных сапог. То есть не сапоги в нашем смысле слова, а до самого колена такие башмаки, шнурующиеся, и можно было как в сапогах по воде ходить. Танки тогда только появились на свете, и вот в честь всего оружия и эти башмаки, которыми человека вполне можно было убить, назывались тоже танками. Я за границей продолжал, конечно, в основном то, что было в Москве уже начато. В Москве еще я для себя наметил три основных направления работ. Во-первых, мутационный процесс. Второе – феногенетика. И третье направление – эволюционно-генетическое. Попытки воссоединить новую науку экспериментальной генетики с классическим эволюционным учением Дарвина. Когда меня иногда хвалят за то, что я 30-е годы много наработал, то хвалить меня не за что. Я из-за условий, где вот нужно было придумывать, как обыкновенно прожить,
и как обыкновенно работать, попал в условия, где обыкновенно жить и обыкновенно работать, это и была норма. Значит, с момента, когда я решил построить в Буке двойную оранжерею для исследовательских целей, четверть этой оранжереи была устроена в виде политермостата. Так вот, от момента, когда я задумал все это сделать, до того, как мы въехали с жуками, прошло меньше 2 месяцев. Но это то, на что у меня в атомной системе, в Цингуле, на очень упрощенный, паршивенький такой уездный вариант таких оранжерей, при наличии 2 стройбатов и неограниченного количества миллионов рублей, ушло все-таки почти 1,5 года. Кроме того, набиралось много бесплатных работ. Во-первых, приезжали иностранцы, даже американцы. Их я с разбором брал, кроме того, у них не разберешь. Все они называются американцы, а это либо евреи, либо мексиканцы. И затем много братушек стало появляться. У нас в лаборатории основной-то государственным языком был русский язык, конечно. Но пользовались немецкими, английскими, французскими. В начале 30-х годов я дружился и втянул в нашу работу вот Макса Дельбрука, теперешнего американского академика и нобелевского лауреата. Он был чистый теоретический физик. Но Дельбруку я ни гроша не платил, у меня был свой физик, сотрудник моего отдела, Цинер такой. Он сейчас директор в Карлсруэ немецкого, значит, ядерного института, ну, вроде Курчатова.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете воспоминания крупнейшего русского биолога Николая Владимировича Тимофеева-Рисовского. Запись 1974 года. В Институте мозга общества Кайзера Вильгельма в Берлин-Бухе Тимофеев-Рисовский с 25 по 36 работал научным сотрудником и зав. Лаборатории. С 37 по 45 директором отдела генетики и биофизики.
Убора. Раз в 2-3 в год собирались самые умные люди со всего мира. Так как там делалась высшая в нашем столетии наука, то делалась она без звериной серьезности, а вперемешку со всякими делами более занятными. И выдумал это, по-моему, впервые Гамов русский. Чем мы интересуемся по мере сил хорошенькими баблями, всякая такая штука. А женская красота, как и все, легко и просто поддается статистическому изучению. И была разработана такая простая метода. Физики-теоретики и вообще теоретики, где бы они ни собирались, гуляя по улице, все завели на себя тетрадочки. Мы все, встречая Бабеля, перемигивались и ставили отметку по пятибалльной системе с плюсами и минусами. Дату ставили и место. Ну, скажем, там, не знаю, Рим, там, 37-й год. А среди крупных теоретиков были распределены регионы Европы. Бор и его заместитель Вайскоп ведали Скандинавии. Чадвик и Блэкетт, 2 крупнейших теоретика и атомщика английских, ведали Англии, Шотландии, Ирландии. Пьер Оже и Франсис Перрен ведали Франции. И вот эти начальствующие, значит, теоретики на основании этих обработок строили изокалы. Например, первым построил действительно замечательный карт Розетти в Римском университете. Пиками очень высокими были, значит, Флоренция и Северная Тоскана. Затем Милан, Павия, вот эти места тут А на юг от Рима итальянки это помесь лягушек с обезьянами, вообще-то говоря. Черт-те что. Еще так в 15-летнем возрасте туда-сюда. А к 25 годам это, понимаете ли, расползается она, выползает из-под всех юбок. И морда, неизвестно, что у нее на морде в свое время было, потому что такое сплошное сало. Ужас. Очень печально. Дело обстоит, между прочим, с Парижем и Францией. Опять-таки, потому что изящная ваша словесность и прочее путает часто хорошую одежду с содержимым хорошей одежи у Бабели. Очень высокий пик тоже есть в южной луговой Ирландии. Ирландки рыжеватые или даже рыжие с зелеными глазами. Казалось бы, пугало может быть, а нет. Несмотря на то, что веснущатые они, и на носу веснушки, и на руках веснушки, всюду веснушки. И все-таки ничего не скажешь. И ножки на дяде.
Светите, черные кудри, над моей больной головой. Светите, черные кудри, над моей больной головой. Будет тихо осеннее утро, будет дождик ночь морозить. Будет слышно протяжное пенье, как меня до пани от хоромила. Будет слышно протяжное пенье, как меня до пани от хоромила.
Поет Николай Владимирович Тимофеев Лисовский.
Никто из друзей моих прежних не придет уж меня провожать. Только ты одна, дорогая, будешь до тихо над гробом рваться. Только ты одна, дорогая, будешь тихо над гробом рваться.
С 30-го года, практически до 30-го года, через нас, в буквальном случае нас, меня с Лёлькой, проходили почти все командированные за границу естественники. От математиков, кончая биологами, географами и геологами. Потому что все тогда ездили через Берлин. Это была единственная трасса. Сперва Рига-Берлин, потом Варшава-Берлин. А потом уж из Берлина в разные другие страны. Вот, так что у нас, ну, буквально не было недели без гостей, советских гостей. В 30-м году почти прекратилось. С 31-32 года вообще научные командировки за границу прекратились практически. Вообще прекратились, абсолютно, не было ни одной. То было ежегодно сотни, а стало нуль. Ну, в середине 30-х годов, в 37-м году, наконец догадались меня вызывать обратно в обширное наше Отечество. Но отсюда нам друзья написали, что возвращаться к нам сюда из-за границы сейчас можно только прямо на тот свет. В лучшем случае, если повезет, так в Магадан. Я поэтому оттягивал. А потом началась война, значит, уже нельзя было возвращаться.
За невозвращение в 1937-м и якобы участие в создании немецкой атомной бомбы Тимофей Врисовский был осужден и отправлен в лагерь. Оттуда его, едва живого, извлекли, чтобы сделать заведующим объекта 0215. Ученый не любил вспоминать об этом, но в Солженицынском архипелаге ГУЛАГ о нем кое-что сказано. Цитирую. «Он обладал той широтой, которую ученые следующих поколений даже и не хотят иметь. По материнской линии он был из захудалых калужских дворян на реке Ресси, по отцовской же Боковой, потомок Степана Разина. И эта казацкая могута очень в нем чувствовалась, в широкой его кости, в основательности, в стойкой обороне против следователя, но зато и в голоде, сильнейшем, чем у нас.
Эх, Россия, да мать Россия, а мать российская в земле. Эх ты, Россия, да мать Россия, да мать российская земля. Эх, Россия, да мать Россия, да мать российская земля. Эх, Россия, да мать Россия, а мать российская земля.
Вы слушали воспоминания биолога Николая Владимировича Тимофеева-Рисовского. Запись 1974 года. С фондами Дувакина, которые хранятся в научной библиотеке МГУ, работала Тамара Леленкова.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. В Самаре умер поэт Михаил Авдеев, не раз звучавший в наших передачах. Его стихи и монологи записывал для «Поверх барьеров» Сергей Хазов.
Поэт Михаил Авдеев умер в одиночестве, в больнице. Умер, как и многие российские поэты, не старым, не дожив полгода до 55-летнего юбилея. Стихи он начал писать еще в детстве, закончил Куйбышевский институт культуры, сначала работал библиотекарем, затем полностью посвятил себя литературе. В 80-е годы Авдеев издавал в Самаре самоиздатовский журнал «Кредо», принимал активное участие в диссидентском движении. Михаил Петрович был не только поэтом, но и публицистом, краеведом, одним из самарских интеллигентов, входивших в комитет по возвращению Самаре исторического имени в 1991 году. Авдеев никогда не гнался за публичной славой. Несмотря на то, что его творчество высоко оценивали столичные литераторы, первую небольшую книжечку стихов «Я люблю тебя, город Самара» он выпустил только в 2002 году. Вторая, более полная книга стихов «Тихий свет печали ранней» вышла 7 лет спустя. В 2010 году вышла третья книга «Отблеск памяти моей». В ней поэт обратился не только к образу родной Самары, но и любимого им Петербурга. Михаил Авдеев не раз выступал в эфире «Радио Свобода». Рассказывал о самарских книжниках, которых он, страстный книголюб и владелец шикарной библиотеки, прекрасно знал.
«Я родился в семье, где всегда читали книги. И книги меня окружали с детства. Но лет с 5, наверное, 6, я когда научился читать, первый я научился «Братья Гримм», заголовки читал. У меня до сих пор эта книга сохранилась, потому что они большими буквами, заголовки. «Мальчик с пальчиком», «Беляночка и Родочка», «Горшочек вари», вот такие. Ну и потом уже, когда я стал уже собирать сам, пополнять о Толстом, о Пушкине, ведь когда мне было совсем немного лет, меня повезли в Мелехово, в Ясную Поляну. Уже не знаю, сколько раз я бывал в Тарханах, это вот здесь рядом Пенза, Клермонтские места. Но уже я знал эти вот святые дела. Там Мойка, где умер Пушкин, Петербург литературный, все это я знал. Петербург букинистов, это страшные дела, но это уже было потом. После того, как я здесь окреп, я здесь вырос в Самаре, потом московские букинисты появились, там Столешником, Кузнецкий, книжные рынки. В Питере был в Ульянке такой рынок, там надо было через трубу перелезать на электричке, доезжали до Ульянки, а там огромная труба, не всякий мог осилить. А здесь был рынок сначала вот на углу Панской и Саратовской, около аптеки. Там были роскошные интерьеры, старинные написано было пенсне, очки, пилюли, таблетки, помню. А в окнах была апотека и фармация. И вот там около нее собиралась роскошная публика. И среди этой публики бывал Владимир Иванович Корнилов, кто меня пристрастил к книгам. Я помню лет в 14, что ли, такую записку «Долг Владимиру Ивановичу Корнилову за Напу». Там 27, что ли, копеек. У него жена была, Галина Викторовна, покойница. Она работала в букинисте. Увидел меня, говорит, о, я помню его папу. Папа был солидный, с бородкой. А мне запрещали, потому что трамвайные линии, но я все равно ее пересекал. Был такой Леонид Львович Бельни. Собирал не только книги, аж у него были там прижизненные издания, у него были пластинки старинные, открытки. Беленький рассказывал, я, говорит, живу на Льва Толстого, где грачи каркают по-еврейски, и угол Садовый, путь, который лежит в синагогу. Он не был ортодоксом, у него мама курила элегантные папиросы, дядя Шура был его приват-доцент, когда-то в царские времена. А Виктор Михайлович Динкевец, у него тоже было много книг старинных, и в том числе были книги, может, я скажу какой-то неологизм, но это интересно, книги на языке народа книги. Но он жил на Ильинке, как всегда называли, а при коммунистах это она и до сих пор, вот это проклятое название, я специально не упоминал, называл Панская, Царацкая, а он жил, по сути дела, на Арцебузской. Но он говорил, я живу на Разъебушевской. Вот этих коммунистов он, конечно, терпеть не мог. Я занимался книгами, а у него еще были уцененные пластинки от Зинкевицев. Рядом там работал книжный магазин, знаменитый КАГИС. КОГИС, это Кубинское областное государственное издательство. Первый магазин, так называемый, там был Евгений Давидович Векслярский, директор. Вот я помню, был такой Саша Белоусов. Он был абсолютно русский человек, но он один из первых преподавал здесь иврит и идиш. Такой был Израиль Лазаревич Шифрин, легендарный у него приятель Александр Семенович Шапира. У того был Талмуд в переводе Периферкович в 6 томах. И я его видел и читал. Тогда где можно было достать? Это уникальный был на русском языке, естественно. Вот у Саши Белоусова, там еврейская Библия была. Одна, кажется, 24 тома, а вторая 26. Но это он говорил в зависимости от разных комментаторов. А у этого вот 6 томов, это самое краткое. Там я запомнил, Бог создал пищу, а дьявол поваров. Вот эта фраза мне запала. А Израиль Ладович как раз готовил хорошо вино. У него было вино один, вино два. Это когда косточки вишневые уже вторично пробывали, и он меня угощал. И жена у него хорошо готовила. Я ему звоню, она берет трубку. Я говорю, Израиль Ладович, можно? Она басом говорит, Эза, даже не Иза, как бы Эза, Эза, тебя к телефону. На рынке я познакомился тоже, когда я был студент, была компания так называемая «У пенька». Там был Костровой, Юрий Иосифович Ганкин. Это замечательный человек, и он меня называл жидолюбом, потому что я всегда славил еврейский народ, хотя не еврей же я был, но мне нравится, потому что друзья были, во дворе я рос среди них. Куда же одеваться-то, если Самара был маленький Иерушалайм. Изя Кравчинский, мы с ним читали «Гул затих, я вышел на подмостки, прислоняясь к дверному косяку». И вот на поляне был раздолье, самый огромный рынок. Почему я назвал Юрия Иосифовича Ганкина Костровой? Он сжег костер, потому что зимой там холодно, мы согревались. Все были люди так диссидентского порядка. По магазинам я ездил на Безымянку. Я объезжал «Букинист», военная книга там знаменитая была, Вера Абрамовна. Она вот неграмотная была. Обычно эти люди грамотные, а тут она меня спрашивает, а у тебя нет романа «Маргаритка»? Я говорю, что за «Маргаритка»? Ну какая «Маргаритка»? Там одна женщина меня спрашивает, ой, «Маргаритка», «Маргаритка». Я говорю, да это «Мастер и Маргарита», это Булгаков. Ой, а Булгаков у меня есть, а что же я не видела? Я вспоминал Фаину Абрамовну, а была Фаина Федоровна в магазине на Масленников. А Фаина Федоровна чем гордилась? Она была из Белоруссии, и она была Громыко по фамилии. Она говорит, а я из той деревни, где родился Громыко, который мистер Нета, знаменитый был дипломат. Говорит, вот у нас там вся деревня, все они были Громыко. В дружбе работал Борис Алексеевич Горожанкин. Это был полиглот. Мы иногда кофейку, иногда там по 5 капель с ним могли. Потом дальше шло вот через этот третий магазин, где Фаина Федоровна, и на Безымянку. А на Безымянке там, может, был получше книги взять, потому что там народ был более дикий. В отличие от города, тут старая интеллигенция, у всех институты были, тут, конечно. А тут нет. В доме политпросвещения киоск был «Академ книги». Там такая была Зинаида, она гордилась тем, что ее родственник был зам Андропова Ценев, который был личным другом Леонида Ильича Брежнева. Ценева была под девичеством, она этим гордилась. Это люди все-таки были старого поколения. Хоть партийцы были, другие были антикоммунисты, но все они были люди начитанные. Чего нельзя сказать о нынешних людях. Старые книжники, просто эта элита была. Вот проедешь по Безымянке, а там еще была столовая. Там у нас перевалочный пункт, мы там поедим. И оттуда иногда я много книг увозил. Вот в магазине «Победа 121», это был «Книжный мир». Там работала такая безязычная. Потом она в Питер уехала. Ну что вы хотите, она сразу? Это же Миша пришел. Тем не менее, однажды там такие паскудные книги, явно старые. Ой, я не возьму, а я смотрю, а книги все довоенные, а некоторые дореволюционные. Принес он их в наволочку, причем одна наволочка, а в ней другая. Трясется, руки дрожат. Я говорю, милейший, она не возьмет. Она, нет, нет, несите в «Букинист». А где «Букинист»? Он спрашивает, она говорит, это вот так. Я туда не доберусь, меня трясет, давайте. Я говорю, ну, голубчик, я вот тебе дам, если 3 рубля. Это очень хорошо. Ой, а нельзя на беленькую? Но я дал 5, я говорю, это тебе и на закуску, и на приму сигареты. Он прямо аж расцвел, ты великий человек. А она потом мигает мне, когда он ушел. Она, ну что, говорит, ты наварился? Я говорю, еще как наварился, вы что? Был такой Арон Яковлевич Пломпер, на тот свет, писал письма Станиславу. Но он ведь писал не только, у него пенсия была, по сути, маленькая. Но он телеграммы давал. 70-летие Тамраневской, 60-летие Тарасовой, Жаров, Пруткин, великие люди, Бабочкин, Черкасов, все. И он писал, когда хотели дать Ленинскую премию Ильинскому, он телеграмму Брежневу: нельзя давать Ильинскому премию, потому что он посадил Мирхольда, он стучал, он подлый. Вот такой благородный человек Арон Яковлевич. Он тоже книжник был, все время газеты, читал много, там вырезки делал. И когда хоронили его, Саша Белоусов на кладбище сказал, естественно, на еврейском кладбище хоронили его: Арон Яковлевич Пломпер был тем бесстрашным человеком, который мог сказать в глаза правду самому Монастырскому. Это великий режиссер Петр Львович Монастырский. И хоть что-то могло не понравиться ему. И он однажды сидел, там люди аплодируют. Арон Яковлевич ходил как домой туда. И он говорит: Петя, какая это херня! Все аплодируют, там чуть ли не о компартии. А ему разрешалось. Он ходил в пижаме. Потом увидел меня, говорит: ой, моя пижама совсем порвалась. А когда уже зима, у него был старый, так темно-коричневый какой-то страшного вида пиджак. И вот он в нем уже, он не мерз, тоже был такая фигура книжного мира. И он был троцкист. И вот про него рассказать — это страшное дело. И я, куда деваться, вот таких людей, кто с детства, кто с юности, а кто вот через всю мою жизнь. И вот я считаю, что благодаря этим людям я и собрал свои книжные полки. Благодаря этому вот мы и живем. Чем живем, тем и можем, как говорится. И проходя по улицам, где уже нет букинистов, скоро теперь разучатся читать. Книжные магазины продают эту дешевку всех Марининых, а мы-то собирали другие. Я вспоминаю этих покойников, и я с ними разговариваю. Я им стихи посвятил всем, хотя их нет на свете. Я с ними, я туда иду, назад. Ну что делать? Вперед, назад!
После передачи о книжниках поэт с восторгом рассказывал, как ему позвонили из Израиля самарские репатрианты и благодарили за память о старой Самаре, о Талмуде Периферковича, о старой синагоге. Авдеев переживал, что его стихи знают на земле обетованной, в Нью-Йорке и Аргентине, но не в родной Самаре. «Прямо хоть самиздатом издавайся», — говорил поэт, кивая на старую печатную машинку. В эфире «Свободы» поэт читал свои стихи об утраченной Самаре, городе тихих улочек и интеллигентных людей. Рассказывать о своих героях, как, например, о легендарном акробате и поэте-самородке Скоромыкине, Авдеев мог часами. Размышлял, нужны ли поэты в провинции, вспоминая любимых им поэтов Серебряного века. Родной город поэт любил и считал его главной темой своего творчества. Он называл себя последним поэтом Самары. На старом городском кладбище, рядом с могилами самарцев, знаменитых и не очень героев его стихов, поэт и упокоился.
Помню я, во дворе моем маленьком дядя Лёва бидоны катал. Там крыльцо было вместо завалинки. Я тогда еще только взрастал. Слаще клевера и мать и мачехи на Панской в своем милом дворе. Эти мясо-молочные запахи я вдыхал в детстве в ранней поре. Врут, что нету евреев среди грузчиков. Сам я слышал лет 40 назад, как подводку хруст русских огурчиков Льва Ефимовича, сказочный мат. Еще стихотворение, одно из лучших моих стихотворений о покойных самарцах, это стихотворение, посвященное легендарному Пине. Был когда-то в Самаре моей Пине Гойфман, блаженный еврей, сумасшедший тихий старик, что таскал с собой кучу верик по дворянской. Пойдешь, стукачи, смотришь, Пине несет кирпичи. Вдруг услышишь, с какой-то тоской Пине Гойфман свистит на Панской. Пине Гойфман свистит и свистит, свист его, словно песня летит. Все летит по Самаре моей, нынче нет его, Азоханвей. И вот одно из самых моих трагических стихотворений – это наболевшее стихотворение. «Очень жалко мне стало идиш». Или в детстве я что-то слышал, когда дождь самарской по крышам, а теперь уже не увидишь, а теперь уже не услышишь, и напрасно ты что-то пишешь, когда дождь самарской по строкам, мокрым, зябким и одиноким, помню, как еврейки ругались. Дрекмитфефер, кушмирен тохес. Передать здесь нужен не Галич, а, быть может, Босх или Борхес. На углах моих заплетались уходящими языками, а полвека уж за плечами. Вот и помню, не отрекаюсь. И вхожу в позабытый дворик, где евреев нет и в помине. Тетя Голда где? Тетя Двойра? Дядя Лева? Пиня? Пиня! Будто сделались бездыханны, как местечки, что отменили. Подворотни, без тети Цили, дяди Бенни и тети Ханы. Тетя Фира кричит «Бекицер!» и «Мишугинер!» «Дядя Сема, я в дворах моих милых дома, но куда же вы все бежите? Не бегите! Самара Цимес!» «А бежали! Судьбина Цорос!» и гнала неповинных горесть. «Вымирал язык идиш с ними! Где евреи? И где еврейки? Дядя Миля и тетя Хая! Я стихи свои причитая, как последний стою, Цудрейтер! Ночью под утро дома, когда перечитал, чуть не заплакал!» Альтов Брюсова носил потому, чтоб у Бука сбыть за 3 рубля. Все на портвишок и все из дому. Не в навар ведь, а поправки для. 2-3 тома, помню, мне досталось. Остальное по другим рукам. Так по трояку и расплескалось, и попало к нашим мужикам. Так и разошелся семитомник. Да один ли Брюсов? Боже мой! И Куприн, и Бунин, я-то помню. Брал трояк и говорил «За мной!» Кто-то шел компанию составить из бочонка к Альтову домой. Он не собирался жить доставить, а портвейн грел душу как родной. Только слесарь-сборщик Петр Леонтьевич этих книг у Альтова не брал. Ты бы разбазаривал не очень, как не жалко. Сам же собирал. Утекли те времена, как воды. Всех людей давно в помине нет. Подоспели глядяные годы. На Панской враждебный марафет. Жалко, что там нет теперь асфальта, а какой-то дьявольский паркет. Жалко, что спился и умер Альтов. Да и букиниста больше нет. Я начал с детства пластинки слушать. Вот как там выкидывали на помойку пластинки, а я не боюсь помойки. И мне тут сосед говорит, иди поройся там, там выкинь. Я смотрю, там страшные песни пионерские. И тут меня пробрало. Я же помню историю. Это был какой-то 8-й, что ли, класс. Нет, может, 6-й. Когда мы пионерами-то были? 8-й, что ли, комсомольцы. Ну что, у нас учительница была Зинаида Дмитриевна Декина. Какая музыкальная фамилия. Вот она заставляет «Зветесь кострами, синей ночи, мы пионеры, дети рабочие», чтобы мы это пели. Все поют, говорит, Авдеев не поет. Я отказался. Она к директору. Директор школы был знаменитый Иосиф Миронович Карлинский. Он говорит, это безобразие. Это безобразие. Отца сюда. Папаша вот приходит так и так. А что такое? Что он нарушил? Он скромный мальчик, он тихий парень, все. Да вот он вот так и так. Он правильно, что он не поет. Какие мы пионеры, дети рабочие? У нас, ни с моей стороны, ни со стороны супруги не было рабочих. Это дискриминация. Какие рабочие, говорит. За безобразие. Он и не будет никогда это петь. Когда я нашел эти проклятые пластинки на помойке, там не только пионерские, были разные.
Светит незнакомая звезда, снова мы оторваны от дома, снова между нами города.
И вот была история, когда я однажды немножко там лишнего перебрал и начал писать письмо Анне Герман. Анну Герман я вообще боготворил. И вот пишу письмо на тот свет. А был у нас в Самаре театровед один такой, писал Станиславскому на тот свет, пломпер. Пишет, а он мне спрашивает, а как адрес Новодевичьего? Я говорю, зачем вам? А он говорит, я пишу письмо Станиславскому, говорит, такой бардак в театре творится. Вот Новодевичий класс пишет, дорогой Константин Сергеевич, а я пишу, Аннушка туда-сюда, вот письмо писал на тот свет. Но адрес не знаю, куда, в Польшу направить, на кладбище. Ой, вот писал ей письмо. Говорю, такой бардак творится, все эти поют пугачихи там все, а тут настоящая, действительно, великая певица, которую мы боготворили. Без тебя, мол, тут невозможно. Я... Да, что-то перед мужем я тогда извинялся, что он пусть простит, не ревнует, теперь тут того, что я так платонически ее не мог, я никаких других поползновений, потому что настолько великая была.
Надежда, мой компас земной, а удача, награда за смерть. Oh,
потом вот недавно был случай. У нас была великая самарская актриса, народная артистка СССР, Вера Александровна Ершова. Вот она умерла, и вдруг на барахолке подходит мужичок какой-то и говорит: а вам не надо, вы не покупаете пластинки. Я говорю: купим. Мы договорились встретиться там у подъезда. И он ведет в подъезд, где Вера Александровна жила. Ба! Ну и там за символическую сумму, что-то рублей за 200, все эти пластинки он мне, я едва унес. Стал разбирать, а там пишет: из Курского театра актеры, наша дорогая Вера Александровна там начинала играть. Вот такие остались. И я помню, у ней хороший, немного там пластинок было, ну, может, там штук 50-70, но они все были добротные, хорошие были голоса. Встреча с песней, вот в детстве я обалдел, когда первый раз Виктор Татарский, он был такой мне приятный, голос у него тихий такой. Я ему письмо написал, стихи тоже написал ему, но еще пока не отправил, хочу отправить, все стеснялся. Я думаю, может, как-то это нескромно. А с другой стороны, надо при жизни человека поблагодарить, потому что вот сколько лет я слушаю, 52 года прожил, и все с этой встречи с песней. Я радио много слушал, не так телевизор. Ну и телевизор были тогда, голубые огоньки, вот это все, мы балдели тогда от этого. Был еще Евгений Ефимович Шумский, у него была передача, мне напомнил старый патефон. Это настолько была сильная передача. И запоминаются там факты, какие. Вот была в Югославии русская эмигрантка Ольга Петровна Янчевец, роман спела. Вот она жила в Югославии, она и Тита пережила всех, ей 100 лет почти было. И она рассказывает, недавно, говорит, меня возили в Венецию, именно через оборотное, в Венецию, и там меня снимали на пластинку. Она говорит, не записывали, а снимали. Первую пластинку мне лет 6 был, я купил. Вот сейчас вот так вот. Но сейчас нет пластинки, вот что жалко. Сейчас я компакт осваиваю. И Магомаева купил, и этого еще каких-то. Вот сейчас под болотом мне нравится. Вот это я слушаю. Там по дороге в Загорск. Ее Высоцкий любил.
По дороге в Загорск. Понимаешь невольно, что осень затеряла июньскую удаль и августа пышную власть, что дороги больны, что темнеет не в 10, а в 8, что тоскуют поля, и судьба не совсем удалась, что с рождением ребенка теряется право на выбор, и душе тяжело состоять при разладе таком.
Могу и арии, и оперные, вот Мария Каллас. Не то, что эти собаки сейчас поют. Разве они споют, как Мария Каллас? Поэтому приходится выбирать. Послушаешь, там душевно люди пели. Старухи пели на завалинках. Я эти песни помню, частушки и прочие. Вот. Ну вот так вот. Все-таки я не зря прожил. Собрал вот что могу послушать.
Передача памяти самарского поэта Михаила Авдеева. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. В разделе «Наши современники» тувинский шаман Николай Оржак. Его представляет Екатерина Лучникова.
Согласно семейной легенде, в роду Лушниковых были бурятские шаманы. Конечно, я всегда воспринимала это как сказку-легенду, но мне очень хотелось познакомиться с настоящим шаманом. Наконец, мечта моя исполнилась. И сегодня в эфире тувинский шаман, мастер горлового пения Николай Оржак.
Я считаю себя шаманом, да. Шаманом, который лечит звуком, пениями и бубнами. И мое поколение, по линии матери, были очень женщины-шаманы. Поэтому я шаман, но очень люди привлекаются ко мне. с ним работает, раскрывая свое сознание, раскрывая голос своего, раскрывая сердце перед ними. Это чудеса. Раньше этого никогда не чувствовал. Звуком, голосом действительно энергия передается. Очень сильный эффект. В древности наш народ еще лучше пели раньше. Но потом это во время социализма, во время революции запрещали. Все равно и пели. И женщины пели, и мужчины. Но это было не распространено, это закрыто было. И после перестройки бур начало использовать в центре Москва. И там начали изучать феномены, которые люди вот так поют. Как это получается просто. Сейчас в мире распространяется. И Монголия распространяется после перестройки. В других странах, Калмыкия, Алтая. Ученые снова начали присутствовать в Туве и изучать это искусство.
Это искусство или практика медицинская?
Искусство. Искусство, которое используется в шаманизме. Искусство народа Тува.
Каждый тувинец может так петь?
Нет, не каждый тувинец. Кто желает иметь долгие годы, даже с детства начинает петь песни. Очень хорошие, красивые, сильные звуки. У детей бывает, поэтому дети очень хорошо.
Вы с детства пели?
Нет, я в возрасте 36-38 лет я начал. То и до я, мне ничего не было интересно.
Вы служили в театре?
Нет, в театре я не служил. Просто я работал в культуре. Работал как художник. Работал, там меня выдвигали руководителем. Работал заведующим отделом культуры. Потом перешел на такую работу. И с этой работы не остановился. Но даже стал певцом ансамбля 2. Я даже не чувствовал, что у меня дар. Просто жизнь в судьбе что-то направляет. Меня специально как бы направлял. Я спрашивал, куда идти, вот туда идти, иди вот туда, иди. Вот таким образом я постоянно находился там, где я должен что-то делать. Стремление, медитация, все мне помогает. Расширяется сознание, вопросы расширяются. Ответы постепенно переходят. Стремление, изменения присутствует там, где должно быть изменение. Не должен произойти.
Присутствует. Вы верите
в судьбу? Да, я верю своим судьбам. Стать шаманом, конечно, это долгий разговор, долгие понятия, долгие размышления. Я решил прямо после посещения 60-летия Далай-Лама. Меня приглашали туда с другими делегатами, 9 человек из Тувы. Я должен был петь Далай-Ламе, пока там читает, поздравляет письмо от нашего правительства. Поздравление дает, подарок дает, и в то же время сопровождением песни. После этого просил Далай-Лама, обязательно ли это высшая ступень. Нет, говорят, высшая ступень – это обслуживание человека, кем бы то ни был, какой работы бы то ни был, понимаешь? Это есть задание и задача, и обязанность человека. Высшая ступень – это служить человеку. После этого я активно начал заниматься шаманизмом, принимать людей. Общение изменилось у меня с людьми, взгляд на мир изменился. Я как охотник энергии становился, потому что владением звуком нуждается очень сильная и много энергии. Насытиться, конечно, энергии не получается, но каждый раз мысль истрачивает много энергии, которая от моего тела требуется. Когда энергия увеличена, я должен использовать ее на сознание. Я должен передавать энергию людям, которые нуждаются. Массаж делать или петь песни, стучать бубен. Я ощущаю свою энергию, которая у меня течет сверху, снизу, с земли, от неба. Я получаю, я стараюсь не страчивать эту энергию, передавать людям. Поэтому у меня движение становится другое, как другие люди. мои взгляды. Вообще не разговор, речи, пение, все должно быть под контролем. Это энергия, это звук, который я передаю, касается возбуждения силы духа человека. Это и по-другому, если по-другому, но сказать, силы кундалина. Вот двигаясь медитациями, после дыхания звук издавать, это вся тело начинает работать. И тогда людям прекрасно, людям исцеляет вот через звук своего. По всему миру, Европу, Америку. Будут учиться или нет, то они сами. Кто-то начинает действительно работать, кто-то просто как знание применяет себя, и все равно они звуком начинают владеть. И когда-нибудь, может быть,
примут. Научите меня немножко.
Так не бывает немножко. Надо конкретно сидеть здесь. Я знаю. Журналисты не желают сидеть, учиться. Они думают, что сами и все знаем. Сами могут красить, распространять. Поэтому я и не встречался с журналистом, который присутствовал.
Который не хочет стать шаманом.
Хочет познать через себя. Они просто слушают и принимают, и там пишут по-своему. А через себя надо изменить свое состояние, изменить тело своего внутреннее, исцелять, лечить, научиться лечить себя, изменить свое состояние, сознание, старые привычки, старые эмоциональность, все очищает в свободном состоянии сознания, новые, как пятилетний ребенок. И тогда начинается вдохновление, тогда начинается циркулировать энергия от звука, от движения, от маневра.
Ваше пение можно назвать молитвой?
Можно, да. Можно назвать медитацией, петь внутри, петь. В любом месте, в любом состоянии я пою. Даже в Москве, где жду поезд, пою, в самолете пою внутри. Все равно энергия гудит, самолет гудит, внутри, но начинаю гудеть, но никто не знает об этом, но я пою, даю, увлекается своим духом. Вот так я живу. Спасибо.
С тувинским шаманом Николаем Оржиком разговаривала Екатерина Лучникова. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева, подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.